Экхард Толле. Новая земля. Глава первая. Цветение человеческого сознания. Земля. 114 миллионов лет назад. Утро. Солнце только-только взошло. Первый цветок в жизни планеты раскрывается навстречу его лучам. До этого важнейшего события, знаменующего эволюционный скачок в жизни растений, Землю уже миллионы лет покрывала растительность. Жизнь первого цветка вряд ли была длинной, и цветы, по-видимому, еще долго оставались редким, единичным явлением, так как для повсеместного цветения еще не было благоприятных условий. Но вот однажды был достигнут критический порог, и если бы на Земле тогда присутствовало воспринимающее сознание, оно бы стало свидетелем внезапного буйства цвета и аромата на всей планете. Много позже эти нежные ароматные создания, которые мы зовем цветами, сыграют существенную роль в эволюции другого вида. Они будут все сильнее притягивать и восхищать людей. Человеческое сознание развивалось, и цветы, похоже, стали первой вещью, которую люди начали ценить не за практическую пользу, то есть не за то, что было как-то связано с выживанием. Цветы вдохновляли бесчетное число художников, поэтов и мистиков. Иисус призывает нас созерцать цветы и учиться у них тому, как надо жить. Говорят, что во время своей безмолвной проповеди Будда поднял цветок и стал пристально смотреть на него. Через некоторое время один из присутствующих, монах по имени Махакашьяпа, улыбнулся. Считает, что он единственный понял эту проповедь. Согласно преданию, эта улыбка, иными словами, осознание, передавалась из поколения в поколение 28 мастерами и много позже стала источником дзен. Созерцание красоты цветка могло, пусть совсем ненадолго, пробудить людей к той красоте, которая является важнейшей частью их собственной сокровенной сути, их истинной природы. Первое переживание красоты было одним из самых значимых событий в эволюции человеческого сознания. Чувство радости и любви неразрывно связано с этим переживанием. Хоть мы и не вполне это осознаем, цветы выражают в форме то самое высокое, самое святое внутри нас, что по сути не имеет формы. Цветы более мимолетные, утонченные и нежные, чем растения, из которых они появляются, стали своего рода посланниками из иного царства, мостом между миром физических форм и бесформенным. Они не только обладали тонким и приятным для людей запахом, но и струили аромат из царства духа. Используя слово «просветление» в более широком смысле, чем это обычно принято, мы можем рассматривать цветы как просветление растений. Можно сказать, что на любую форму жизни, в любом царстве, минералов, растений, животных или людей, снисходит просветление. Однако это крайне редкое явление, выходящее за рамки эволюции, поскольку оно подразумевает нарушение непрерывности развития, скачок на совершенно иной уровень бытия. И что самое главное, уменьшение материальности. Что может быть тяжелее и непроницаемее камня, самый плотный из всех форм? И все же некоторые камни меняют свою молекулярную структуру. Они превращаются в кристаллы и таким образом становятся прозрачными для света. Некоторые углероды под действием немыслимо высокой температуры и давления превращаются в алмазы, а некоторые минералы — в другие драгоценные камни. Большинство ползающих рептилий, самых привязанных к Земле существ, не меняются уже миллионы лет. Однако некоторые из них отрастили перья и крылья и превратились в птиц, бросив вызов силе притяжения, которая сковывала их так долго. Они не стали лучше ползать или ходить. Они вообще перестали это делать. С незапамятных времен цветы, кристаллы, птицы и драгоценные камни имели особое значение для человеческого духа. Как и все жизненные формы, они, конечно, являются временными проявлениями, лежащие в основе всего единой жизни, единого сознания. Но почему им придается особое значение? И почему они так пленяют людей? Почему мы чувствуем с ними такое глубокое родство? Причиной тому может быть их утонченность. Когда достигается определенная степень присутствия, неподвижного интенсивного внимания во всех системах восприятия, человек может чувствовать божественную суть жизни, единое сознание или дух, обретающийся в каждом существе, в каждой жизненной форме. Осознавать его единство с собственной сущностью и любить его как самого себя. Но пока этого не произошло, большинство людей видят лишь внешние формы и не воспринимают их внутреннюю суть. Как не воспринимают они и свою собственную суть, отождествляя себя лишь со своей физической и психологической формой. Однако в цветке, кристалле, драгоценном камне или птице даже человек с небольшой степенью присутствия или же вообще его лишенный, может порой почувствовать нечто большее, чем просто физическую форму, не подозревая, что потому-то оно его и притягивает, потому-то он и чувствует с ней родство. Присущая ему утонченность не позволяет форме окончательно затмить их глубинный дух, как это обычно происходит с другими жизненными формами. К исключению из общего правила относятся все новорожденные. Маленькие дети, щенки, котята, ягнята и так далее. Хрупкие и нежные, они еще не вполне укоренились в материальность. Сквозь них все еще светит невинность, красота и обаяние нет мира сего. Они восхищают даже относительно бесчувственных людей. Поэтому, когда в состоянии чуткой восприимчивости вы созерцаете цветок, кристалл или птицу, никак их мысленно не называя, для вас открывается окно в бесформенное. Внутреннее оконце, пусть и совсем крошечное, в мир духа. Вот почему еще с древних времен эти три просветленные формы жизни всегда играли важную роль в эволюции человеческого сознания, И почему, например, драгоценный камень в цветке лотоса является центральным символом буддизма, а белая птица, голубь, символизирует Святой Дух в христианстве? Они готовили почву для более глубокого сдвига в планетарном сознании, которое суждено испытать человечеству, того духовного пробуждения, которое мы сегодня наблюдаем. Цель этой книги. Готово ли человечество к трансформации сознания, внутреннему цветению, столь радикальному и глубокому, что рядом с ним цветение растений, как бы прекрасного ни было, покажется лишь бледным отражением? Смогут ли люди разуплотнить свои обусловленные прошлым умственные структуры и стать прозрачными для света сознания, подобно кристаллам или драгоценным камням? Смогут ли они преодолеть гравитационное притяжение материализма и материальности и подняться над своим отождествлением с формой, которая питает эго и мешает им вырваться из плена собственной личности? Возможность такой трансформации была главным посланием всех великих учений мудрости в истории человечества. Посланцы, Будда, Иисус и другие, не всем нам известные, были ранними цветами человечества. Они были предвестниками, редкими и драгоценными существами. Повсеместное цветение тогда еще было невозможно, и их послание было во многом не понято и нередко сильно искажено. Оно ни в коей мере не преобразило человеческого поведения, не считая малой горстки людей. Возросла ли сегодня готовность человечества к таким преобразованиям в сравнении с временами этих ранних учителей? Почему это так необходимо? Что вы можете сделать, если здесь вообще возможно что-то сделать, чтобы вызвать или ускорить этот внутренний сдвиг? Чем характерно старое, эгоическое состояние сознания и каковы признаки нового, нарождающегося сознания? Эти и другие ключевые вопросы будут рассмотрены в данной книге. Более того, сама эта книга, вызванная к жизни новым формирующимся сознанием, является инструментом трансформации. Представленные здесь идеи и концепции, может, и важны, но все же не вторичны. Это лишь указатели на пути к пробуждению. Тогда как сдвиг происходит внутри вас в процессе чтения. Главная цель этой книги – не пополнить ваш ум новой информацией или новыми мнениями и не убедить вас в чем-то, а вызвать сдвиг в сознании, то есть пробудить. В этом смысле данная книга неинтересна. Читая интересную книгу, можно оставаться отстраненным, прокручивать в уме идеи и концепции, соглашаться или не соглашаться. Это же книга о вас. Она либо изменит состояние вашего сознания, либо окажется бессмысленной. Она может пробудить лишь тех, кто готов. Готовы еще не все, но многие. И с каждым новым пробужденным человеком движущая сила коллективного сознания растет и облегчает пробуждение остальным. Если вы не знаете, что такое пробуждение, читайте дальше. Только пробудившись, вы узнаете истинное значение этого слова. Достаточно одного мимолетного проблеска, чтобы инициировать необратимый процесс пробуждения. К некоторым этот проблеск придет во время чтения книги. Для многих других, которые могут об этом даже не догадываться, Такой процесс уже начался, и эта книга поможет им его осознать. Для кого-то толчком к пробуждению могли стать потери или страдания. Для других – контакт с духовным учителем или учением, чтением книги «Живи сейчас» или другой духовно живой, а значит преображающей книги, или любое сочетание всех этих составляющих. Если ваш процесс пробуждения уже начался, чтение этой книги ускорит его и усилит. Важной ступенью пробуждения является способность видеть себя непробужденным. Видеть, как думает, говорит и действует эго, а также распознавать коллективно обусловленные умственные процессы, увековечивающие состояние непробужденности. Вот почему в этой книге исследуются главные аспекты эго и их проявления как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Это важно по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, если вам неведомы основные механизмы, управляющие деятельностью эго, вы не распознаете его, и оно будет обманом заставлять вас отождествляться с ним снова и снова. Это значит, что оно полностью владеет вами. Этакий самозванец, делающий вид, что он — это вы. Во-вторых, пробуждение может прийти через сам акт распознавания. Когда вы распознаете в себе неосознанность, это становится возможным благодаря пробуждающемуся сознанию, благодаря пробуждению. Бороться с эго и победить его так же невозможно, как бороться с темнотой. Свет сознания — это все, что вам нужно. Вы и есть этот свет. Унаследованная нами дисфункция. Если заглянуть вглубь древних религиозных и духовных традиций человечества, то под многочисленными внешними различиями обнаружатся два ключевых откровения, с которыми согласны большинство религий и традиций. Слова, используемые для их описаний, разнятся, однако все религии указывают на одну фундаментальную истину, состоящую из двух частей. Первая ее часть заключается в следующем осознании. В нормальном состоянии ума большинства людей есть ярко выраженный элемент дисфункции и даже безумия. Пожалуй, некоторые учения, лежащие в основе индуизма, ближе всего подошли к пониманию этой дисфункции как формы коллективного психического недуга. Они называют ее майей, завесой заблуждения. Один из величайших индийских мудрецов, Рамана Махарши, так и говорит: «Ум есть майя». Буддизм использует другие термины. Будда учит, что в своем нормальном состоянии человеческий ум порождает дукху, что можно перевести как страдание, неудовлетворенность или просто несчастье. Будда считает ее характерной особенностью человеческого состояния. «Куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, — говорит Будда, — вы везде будете сталкиваться с дукхой. Рано или поздно дукха проявится в любой ситуации». Согласно христианским учениям, нормальным коллективным состоянием человечества является состояние первородного греха. Понимание и толкование слова «грех» были сильно искажены. В дословном переводе с древнегреческого «согрешить» значит промахнуться, подобно стрелку из лука, промахивающемуся мимо цели. Поэтому грешить значит метить мимо цели человеческого существования. Это значит жить слепо и неумело, а потому страдать и причинять страдания. Очищенный от своего культурного багажа и ложных толкований, этот термин опять-таки указывает на присущую человеческому состоянию дисфункцию. Достижения человечества внушительны и неоспоримы. Мы создали величайшие произведения музыки, литературы, живописи, архитектуры и скульптуры. В более позднее время наука и техника радикально изменили нашу жизнь, позволив нам создавать и делать то, что еще 200 лет назад сочли бы чудом. Человеческий ум, несомненно, обладает большой силой. Однако сила эта заражена безумием. Наука и техника усугубили разрушительное влияние дисфункции человеческого ума на планету, другие формы жизни и самих людей. Вот почему эту дисфункцию, это коллективное безумие, легче всего распознать в истории 20-го столетия. Более того, оно и сегодня продолжает нарастать и углубляться. В 1914 году разразилась Первая мировая война. Жестокие и разрушительные войны, обусловленные страхом, жадностью и жаждой власти, были обычным явлением на протяжении всей человеческой истории наравне с рабством, пытками и повсеместным насилием на религиозной и идеологической почве. Люди страдали друг от друга больше, чем от природных катастроф. Однако к 1914 году высокоразвитый человеческий ум изобрел не только двигатель внутреннего сгорания, но и бомбы, пулеметы, подводные лодки, огнеметы и отравляющие газы. Интеллект на службе безумия. В статичной окопной войне во Франции и Бельгии миллионы людей погибли, воюя за клочок земли. Когда в 1918 году война закончилась, выжившие взирали на произведенное ею опустошение с непониманием и ужасом. 10 миллионов убитых и еще больше искалеченных и изуродованных. Никогда еще человеческое безумие не было столь разрушительным, столь явным. Они не подозревали, что это было только начало. К концу столетия число людей, принявших насильственную смерть от рук своих собратьев, превысило 100 миллионов. Они гибли не только в войнах между народами, но и вследствие массового истребления и геноцида. Так при Сталине в Советском Союзе было уничтожено 20 миллионов классовых врагов, шпионов и предателей. А нацистская Германия испытала невыразимый ужас Холокоста. Люди гибли и в бесчисленных внутренних конфликтах меньшего масштаба, таких как гражданская война в Испании или режим красных кхмеров Камбоджи, когда была уничтожена четверть населения страны. Достаточно посмотреть по телевизору ежедневный выпуск новостей, чтобы понять, что это безумие не ослабло, а продолжается и в 21 веке. Еще один аспект коллективной дисфункции человеческого ума – это беспрецедентное насилие, вершимое людьми против других форм жизни и самой планеты. Уничтожение производящих кислород лесов и других форм растительной и животной жизни. Жестокое обращение с животными на фермах, фабриках. Отравление рек, океанов и воздуха. Движимое жадностью, не ведающее своей связи с целым, люди упорствуют в своем поведении, которое, если его не обуздать, может привести лишь к их собственной гибели. Большая часть человеческой истории состоит из коллективных проявлений безумия, лежащего в основе состояния людей. Во многом это история безумства. Если бы история человечества была историей болезни какого-то отдельного человека, ему бы пришлось поставить следующий диагноз. Хронический параноидальный бред и патологическая склонность к убийствам и актам запредельного насилия и крайней жестокости в отношении кажущихся врагов, проекции его собственной неосознанности во внешний мир. Психически больной с преступными наклонностями и редкими проблесками сознания. Страх, жадность и жажда власти – вот те психологические силы, которые плодят не только войны и насилие между нациями, племенами, религиями и идеологиями, но и непрерывные конфликты в отношениях между людьми. Они искажают ваше восприятие себя и окружающих. Они вынуждают вас превратно истолковывать любую ситуацию, что ведет к неверным действиям, с помощью которых вы пытаетесь избавиться от страха и утолить свою потребность иметь больше. Эту бездонную яму, которую никак нельзя наполнить. Однако важно понимать, что страх, жадность и жажда власти – это не сама дисфункция, которая является коллективным заблуждением, глубоко укоренившимся в умах людей, а то, что она порождает. Некоторые духовные учения призывают нас освободиться от страха и желания. Но такие духовные практики обычно безуспешны, поскольку не раскрывают сути данной дисфункции. Страх, жадность и жажда власти – это не исходные причинные факторы. Попытки стать хорошим человеком или просто быть лучше выглядят благородно и похвально, однако так нельзя добиться полного успеха. Для этого нужен сдвиг в сознании, ведь они – часть все той же дисфункции, более тонченной и разреженной формы самовозвышения, желание иметь больше и укрепление своей концептуальной личности и представления о себе. Невозможно стать хорошим, стараясь быть хорошим. Для этого нужно найти в себе то хорошее, что у вас уже есть, и позволить ему проявиться. Но оно проявится только если состояние вашего сознания кардинально изменится. История коммунизма, изначально вдохновляющегося благородными идеалами, яркая иллюстрация того, чем чреваты попытки людей изменить внешнюю реальность, создать новую землю, не изменив сперва своей внутренней реальности, своего состояния сознания. Они строят планы без учета того, что каждый человек носит в себе копию изначальной дисфункции – эго. Нарождение нового сознания. Большинство древних религий и духовных традиций сходятся в понимании того, что наше нормальное состояние ума обладает врожденным дефектом. Однако из этого прозрения в природу человеческого состояния, которое, в общем, не вселяет оптимизма, рождается второе, более позитивное прозрение. Человеческое сознание можно радикально трансформировать. В учениях индуизма, а иногда и в буддизме, такую трансформацию называют просветлением. В учениях Иисуса – это спасение, в буддизме – конец страданий. Термины «освобождение» и «пробуждение» также описывают эту трансформацию. Величайшие достижения человечества – это не искусство, наука или техника, а осознание им своей дисфункции, своего безумия. К отдельным людям это осознание приходило еще в далеком прошлом. Человек по имени Гаутама Сиддхартха, живший в Индии 2600 лет назад, возможно, был первым, кто увидел эту дисфункцию с предельной ясностью. Позже ему был дан титул Будды, что значит «пробужденный». Примерно в то же время в Китае появился еще один из ранних пробужденных учителей человечества по имени Лао Цзы. Он оставил запись своих учений в Дао Дэнзин, одной из самых глубоких духовных книг, когда-либо написанных людьми. Осознание своего безумия, конечно, есть не что иное, как рождение здорового сознания, начало исцеления и выхода за рамки ограничений. Когда на планете начало появляться новое измерение сознания, первые робкие цветы человечества, эти люди были большой редкостью. Обращаясь к своим современникам, они рассказывали о грехе, страдании и заблуждении. Они говорили: «Посмотрите, как вы живете. Посмотрите, что вы делаете, какие страдания несете». А после указывали на возможность пробуждения от коллективного кошмара нормального человеческого существования. Они указывали путь. Мир еще был не готов их услышать. Однако для пробуждения человечества они были крайне важны. Стоит ли говорить, что современники, равно как и последующие поколения, понимали их большей частью превратно? Их учения, несмотря на присущую им простоту и силу, искажались и неверно истолковывались порой уже на стадии записи, которую вели их ученики. Потом столетиями в них добавлялось много того, что не имело никакого отношения к исходным учениям, отражало лишь их глубокое непонимание. Одних учителей осмеивали, поносили или убивали, другим же поклонялись как богам. В итоге учения, указывавшие пути преодоления дисфункции человеческого ума и коллективного безумия, исказились и сами стали частью безумия. Так религии во многом стали силами не столько объединения, сколько разобщения. Вместо того, чтобы положить конец насилию и ненависти через осознание основополагающего единства всех аспектов жизни, они породили еще больше насилия и ненависти и приумножили распри между людьми, между различными религиями и даже внутри одной и той же религии. Они стали идеологиями и системами убеждений, с которыми люди могли отождествляться, чтобы усиливать с их помощью свое ложное самоощущение. С их помощью можно было доказывать свою правоту и неправоту других, и тем самым самоидентифицироваться через противопоставление себя своим врагам, другим, неверующим или верующим неистинно, которых за их взгляды было даже не грех убить. Человек создал Бога по своему образу и подобию. Вечное, бесконечное, неназываемое было сведено к умозрительному идолу, в которого человек должен был верить и которому он был обязан поклоняться как моему Богу или нашему Богу. И все же, вопреки всем безумствам, совершенным во имя религий, истина, на которую они указывают, по-прежнему светит в самой их сердцевине. Она все еще светит, хоть и совсем тускло, сквозь безличные слои искажений и ложных толкований. Но вы вряд ли сможете узреть ее, не разглядев сперва хотя бы проблеск этой истины в себе. На протяжении всей истории существовали отдельные люди, пережившие сдвиг в сознании и увидевшие в себе то, на что указывают все религии, а после использовавшие понятийный аппарат своих религий для описания этой непонятийной истины. Благодаря им во всех основных религиях возникли школы или движения, которые не только открывали заново, но и порой усиливали свет исходных учений. Так в раннем и средневековом христианстве появились гностицизм и мистицизм, в иудаизме – хасидизм и каббала, в буддизме – дзен и дзакчен, в исламе возник суфизм, а в индуизме зародилась адвайта-веданта. Большинство этих школ были иконоборческими. Они отбрасывали бесчисленные слои отупляющей концептуализации и умозрительных убеждений, отчего устоявшиеся религиозные иерархии относились к большинству из них подозрительно и зачастую враждебно. В отличие от господствующих религий, их учения были нацелены на осознание и внутреннюю трансформацию. Благодаря этим эзотерическим школам и движениям, господствующие религии вернули себе преобразующую силу исходных учений, хотя чаще всего эти знания были доступны лишь узкому кругу людей. Их численность была слишком мала, чтобы заметно влиять на глубокую коллективную неосознанность большинства. Со временем некоторые из этих школ сами стали исповедовать слишком формалистский или концептуальный подход и утратили свою действенность. Духовность и религия. Какова же роль устоявшихся религий в возникновении нового сознания? Различие между духовностью и религией сегодня видно многим. Люди понимают, что система верований и убеждений, набор мыслей, которые вы считаете абсолютно истиной, не делает человека духовным, какова бы ни была их природа. В действительности, чем больше вы идентифицируете себя со своими мыслями, убеждениями, тем больше вы отрезаны от своего внутреннего духовного измерения. Многие религиозные люди застряли на этом уровне. Они приравнивают истину к мысли, а так как при этом они полностью отождествляют себя с мыслью, со своим умом, то претендует на эксклюзивное обладание истиной в неосознанной попытке защитить свою личность. Они не осознают ограничения мысли. Если вы верите, думаете не точь-в-точь, как они, то в их глазах вы не правы. И еще совсем недавно они могли вас за это убить. Некоторые же делают это и сегодня. Новая духовность, трансформация сознания, зарождается в основном за рамками господствующих мировых религий. Но даже в тех из них, где главенствует ум, всегда существовали островки духовности. Вопреки тому, что официальные иерархии видели в них угрозу и нередко пытались их подавить. Широкомасштабное раскрытие духовности вне религиозных структур – это совершенно новый поворот в развитии событий. В прошлом это было бы немыслимо, особенно на Западе, в самой подчиненной диктату ума культуре, где христианская церковь фактически обладала монополией на духовность. Даже просто встать и заговорить на тему духовности или опубликовать духовную книгу можно было только с санкцией церкви. И если таковой у вас не было, вас быстро вынуждали замолчать. Но сегодня даже внутри некоторых церквей и религий заметны перемены. От этого на душе становится светлее. И даже самые незначительные признаки открытости, такие как посещение папой Иоанном Павлом II мечети и синагоги, вызывают чувство признательности. Благодаря духовным учениям, возникшим за рамками официальных религий, но также вследствие притока древних учений мудрости с Востока, все больше последователей традиционных религий перестают отождествляться с формой, догмой и жесткими системами убеждений и открывают изначальную глубину, сокрытую в их собственной духовной традиции, одновременно открывая ту же глубину внутри себя. Они видят, что степень духовности человека не имеет никакого отношения к тому, во что он верит, но зависит лишь от состояния его сознания. Именно этим определяются поступки человека в этом мире и то, как он взаимодействует с другими людьми. Те, кто не видит дальше формы, еще глубже увязают в своих убеждениях, то есть в своем уме. Сегодня мы наблюдаем не только беспрецедентный рост осознанности, но также укрепление и усиление эго. Некоторые религиозные институты будут открыты новому сознанию, тогда как другие ужесточат свои доктринерские позиции и станут частью созданных самим человеком структур, с помощью которых коллективное эго будет защищаться и контратаковать. Некоторые церкви, секты, культы и религиозные движения по сути являются коллективными эгоическими сущностями, также жестко отождествленными со своими умственными позициями, как любая политическая идеология, закрытая для альтернативной интерпретации реальности. Но эго суждено раствориться, и все его закостенелые структуры, будь то религиозные или какие-то иные институты, корпорации или правительства, разрушатся изнутри, сколь бы прочными они ни казались. Самые жесткие и непроницаемые для изменений структуры рухнут первыми. Советский коммунизм уже постиг эту участь. Каким незыблемым, прочным и монолитным он казался. И однако же всего за пару лет он развалился изнутри. Этого никто не мог предвидеть. Все были застигнуты врасплох. И впереди нас ждет еще много подобных сюрпризов. Крайняя необходимость трансформации. Столкнувшись с радикальным кризисом, когда старый способ существования и взаимодействия друг с другом и с миром природы дает сбой, когда нашему выживанию угрожают непреодолимые на первый взгляд проблемы, индивидуальная форма жизни, вид, погибнет или вымрет, либо совершит эволюционный скачок и поднимется над присущими ее состоянию ограничениями. Считается, что первые жизненные формы на нашей планете зародились в море. Когда на суше еще не было никаких животных, море уже изобиловало жизнью. Но в какой-то момент одно из морских существ рискнуло ступить на твердую землю. В первый раз оно, наверное, проползло лишь пару дюймов, после чего изнуренное огромным гравитационным притяжением планеты вернулось в воду, где гравитация почти не действует и где жить ему было куда легче. Так повторялось раз за разом, и много позже существо адаптировалось к жизни на суше, отрастив себе лапы взамен плавников, а вместо жабр — легкие. Маловероятно, что вид рискнул бы выйти в столь чуждую ему среду и подвергнуться эволюционной трансформации, если бы его не вынудила к этому кризисная ситуация. Возможно, большая морская акватория оказалась отрезана от океана. Тысячелетиями уровень воды в ней постепенно понижался, что заставило рыб покинуть свою среду обитания и эволюционировать. Выйти из радикального кризиса, который угрожает самому нашему существованию, вот сложнейшая задача, стоящая сегодня перед человечеством. Дисфункция эгоического ума, выявленная более 2500 лет назад древними учителями мудрости и усиленная в наши дни наукой и техникой, впервые реально угрожает выживанию планет. До недавнего времени трансформация человеческого сознания, на которую также указывали древние учителя, была всего лишь возможностью, реализованной кое-где отдельными людьми, независимо от их культуры или религиозной принадлежности. Повсеместного цветения человеческого сознания не случилось, потому что в нем еще не было острой нужды. Значительная часть населения Земли вскоре поймет, если уже не поняла, что человечество стоит перед суровым выбором — развиваться или погибнуть. У пока еще сравнительно небольшого, но быстро растущего числа людей уже разрушаются старые эгоические умственные структуры и формируются новые измерения сознания. Сегодня нарождается не новая система убеждений, не религия, не духовная идеология и не мифология. Мы приближаемся к такому моменту, когда исчезнут не только мифологии, но и все идеологии и системы убеждений. Эти изменения происходят глубже уровня мышления, глубже ваших мыслей. Фактически ядром нового сознания является выход за рамки мышления, вновь обретенная способность подниматься над мыслью и осознавать внутри себя измерения, бесконечно более просторное, чем мышление. Вы перестаете основывать свою личность и свое самоощущение на непрестанном потоке мыслей, которые в прежнем состоянии сознания вы считали собой. Какая же это свобода сознавать, что голос у меня в голове — это не я? Но кто же тогда я? Тот, кто это видит. Осознание, предшествующее мысли, пространство, в котором проистекают мысль, эмоции и чувственное восприятие. Эго — это просто отождествление с формой и прежде всего с мыслеформами, из которых она возникает. Если зло имеет хоть какую-то реальность, при том, что его реальность относительна, а не абсолютна, то определение эго также является определением зла. Зло — это полное отождествление с формой, с физическими формами, мыслеформами, эмоциональными формами. Такое отождествление ведет к полному отсутствию осознания моей связи с целым, моего внутреннего единства со всеми другими и с источником. Такое забвение есть первородный грех, страдание и заблуждение. Когда в основе всего, что я думаю, говорю или делаю, лежит иллюзия полной отделенности от целого, которая управляет всем происходящим, какой мир я создаю? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрите, как люди обращаются друг с другом. Почитайте любую книгу по истории или посмотрите сегодня вечером выпуск новостей. Если структуры человеческого ума останутся прежними, мы будем постоянно воссоздавать все тот же мир, все то же зло, всю ту же дисфункцию. Новое небо и новая земля. Название этой книги взято из библейского пророчества, применимого сегодня больше, чем в любой другой период человеческой истории. Оно встречается и в Ветхом, и в Новом Завете, и описывает крушение существующего миропорядка и возникновение нового неба и новой земли. Мы должны понимать, что небо здесь — это не место, а внутреннее царство сознания. Таково эзотерическое значение этого слова. Таково его значение и в проповедях Иисуса. В то же время земля — это внешнее проявление в форме, которое всегда отражает внутреннее состояние. Коллективное сознание человечества и жизнь на Земле неразрывно связаны. Новое небо — это возникновение преображенного состояния человеческого сознания, а новая Земля — его отражение в физической сфере. Поскольку человеческая жизнь и человеческое сознание по сути едины с жизнью планеты, то разрушение старого сознания неизбежно будет сопровождаться синхронными географическими и климатическими природными катаклизмами во многих частях света, некоторые из которых мы уже сегодня наблюдаем.